Добрый день. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор-каббалист Михаил Лайтман.
Добрый день.
Давайте начнем. Ну и первый вопрос давайте послушаем. У нас аудиовопрос.
Доброго времени суток. Допускает ли каббала, которая учит бесконечной доброте и состраданию ко всем страждущим, наказание преступников? И еще, признает ли каббала ошибочным идти на войну для защиты своего дома, своей жены, своих детей и своего имущества? Должен ли я позволять злодею все, что ему вздумается, и покорно уступать всякому, кто угрожает взять силу, принадлежащую мне? Утверждает ли каббала, что всякая борьба, включая и войны, ведущиеся за правое дело, должны быть запрещены? Каббала учит наполнению желаний ближнего, но если эти желания направлены во вред себе или окружающим, стоит ли наполнять такие желания? И последний вопрос. Где грань между праведными поступками и неправедными?
Вопрос очень емкий, вопрос очень непростой. Объяснять его людям, которые не в духе каббалы, непросто, наверное. Скажу только одно. Мы находимся в нашем мире, это не духовный мир. Это мир тел, материальный мир. И поэтому, если в духовном мире ты не имеешь права поступать никогда заранее во вред как бы кому бы то ни было, как бы он ни вел себя агрессивно, то в нашем мире такого нет. То есть и сказано таким образом в Библии, если наступает на тебя кто-то с намерением убить, ты должен опередить его и убить его прежде, если только явно тебе ясно его намерение. Ну, вообще, говорится практически это в общем об эгоизме, что если ты видишь, что он настолько вредит тебе, то только тогда ты в состоянии его убить в себе. Конкретно, если тебе надо защищаться, ты имеешь право защищаться всеми дозволенными методами. Это если говорить о явной защите от явного нападения. Если человек совершает преступление, то рассказывается в Библии, каким образом его надо за это наказывать. В принципе, наказание, оно не наказание. Это просто отдаление человека от того места, от тех людей, от того происшествия, которое там произошло с ним, того деяния, которое с ним произошло. Обычно выделяются на это особые города, которые называются города убежища. И туда поселяются такие люди, которые совершили ненамеренные убийства. За всевозможные другие не убийства, всевозможные другие нарушения, человек обязан работать, человек обязан возместить то, что он причинил, тот ущерб, который он причинил, помещение в тюрьму, об этом сказано только в Египте у фараона, когда посадили Иосифа в тюрьму. Это вообще по Библии не считается наказанием, потому что этим не исправляется человек. Человек выходит из тюрьмы еще большим преступником, еще больше профессиональным преступником, чем туда заходит. И мы это видим и знаем, и во всех странах это так. Поэтому Библия не предусматривает такого наказания, и оно совершенно неправильное. То есть война. Эта проблема огромная в наше время и была, в принципе, всегда проблемой, потому что каждый может оправдать себя, и каждый может говорить, что ему кто-то угрожает, но для этого необходима как бы третья сторона, которая бы точно бы удерживала бы обе стороны и точно бы установила бы, и все бы могли бы установить остальные страны, не включенные в противодействие между двумя воюющими, допустим, не воюющими, а собирающимися воевать сторонами, установить точную границу, где, какой, кто из них может быть назван агрессором, когда второму в таком случае разрешается обороняться и начать военные действия даже прежде другого в качестве оборонительных действий. То есть все это четко разграничено, но с моей стороны, вот как я вижу, все это не представляет никакой проблемы, если только мы имеем дело с правильным образованием, с правильным воспитанием людей, которые могут находиться выше своего эгоизма, которые могут приподняться и решать вопросы выше нашей природы, могут смотреть на нее сверху и таким образом быть действительно судьями. Ведь во всех этих вопросах, о которых вы спрашиваете, вы ставите человека на уровень судьи. А для этого он должен обладать как судья, видеть будущее, видеть исходящее из данного события следствие и так далее. То есть, в принципе, мы опять, как во многих моих ответах, приходим к такому выводу, что для того, чтобы решать эти вопросы, кто прав, кто виноват в семье, на работе, на улице или между государствами, это не имеет значения, где и как. Как судить человека, по каким его законам судить и наказывать, это все должно быть определено заранее в нашем воспитании. Мы должны получать правильное воспитание, тогда мы будем одинаково все относиться правильно к жизни, одинаково все оценивать события, причем пытаться их оценить выше себя, независимо от личных моих мнений. И тогда мы будем понимать друг друга, выносить одинаковые решения и принимать правильные решения. И у нас не будет разногласий по поводу, кто агрессор, кто прав, кто виноват, преступник, в какой мере, возмещение, наказание и так далее.
Много таких вопросов на тему там войны, как защищаться, там тема бизнеса также. То есть люди спрашивают в переходном периоде, как нам вести себя.
Я еще раз говорю, ты не можешь дать ответ человеку, потому что он тебя не понимает, у него нет технологии решения этих проблем. Вот ты не можешь ему сказать, вот в таком смысле поступить так-то. Он, во-первых, тебя может не понять, потому что, согласно его логике, его пониманию, это будет неправильно. Кроме того, на будущее это ему не даст никаких возможностей решать проблемы, реализовывать правильно будущее. Вы должны понимать, что то, что происходит с нами, неважно, это какой период, переходной период, капитализм, социализм, какой-то еще изм там или чего, не имеет значения. Мы находимся под властью природы, под властью ее программы, которая ведет нас к какой-то цели. И поэтому каждое событие, которое мы проходим, оно имеет причинно-следственное какое-то свое значение. Оно имеет свой вес. И мы должны его взвешивать правильно для нашего всего пути, во всей этой перспективе нашего развития. И этому надо человека научить, чтобы он смотрел на каждое событие с пониманием, откуда оно, ради чего, для чего. И тогда, вот с этой точки зрения он и будет это решать. А не кратковременно, мгновенно, вот здесь, вот точно на месте, в итоге это ничего не даст. Это только нарушит всю историю вообще, которая с ним происходит. Поднять человека немножко выше вот этих будин, микро вот этих событий, показать ему их причинно-следственное течение. И тогда он будет по-другому к ним относиться, сможет правильно решать. Это я имею в виду под воспитанием.
Все же, что делать в любом случае людям, которые уже как-то начали, ну, находятся под влиянием этого воспитания, как-то что-то слышали?
В любом случае, только в соответствии с тем, что раскрывает Каббала о перспективе всего нашего развития, начать действовать. Если до этого момента не действовали, сейчас начать действовать. Потому что хотя бы в этот момент ты начинаешь уже прилагать себя к этой программе, и поэтому минимально ошибешься. Или даже, может быть, вообще не ошибешься. Сделаешь максимально доброе, правильное, с правильными последствиями решение. Понимаешь, ведь мы видим, что не помогает одному убить другого, победить в войне, кого-то задавить, надавить, посадить или что. Не помогает это. Это в итоге часто, и подчас мы это видим глазами, что это обходится тем, кто якобы победил, кто якобы смог показать свою волю, свою силу, свою власть. Это обходится им намного дороже, чем если бы они поступили бы по-другому. Не так, как эта власть, воля и сила диктовала им в тот момент. Это видно по всем действиям, которые мы видим вокруг нас. Причем от политиков и больших людей и до маленьких, и до нашего поведения с детьми и с самими собой. То есть ты обязан узнать программу творения, тогда ты не будешь ошибаться. А так получается, что от дворника и до президента каждый из нас ошибается и потом разочаровывается, и потом сожалеет о том, как он поступил. Или если показывает, что он не сожалеет, и только внутренне сожалеет, потом за это отвечают все и платят за это большую цену.
Все же, учитывая новое состояние, в котором сегодня мир находится, с одной стороны мы живем в джунглях, с другой стороны есть люди, которые уже это понимают и каким-то образом ставят себя под влияние окружения, которое диктует им новые принципы жизни в новом обществе. Как все-таки вести себя вот таким людям, которых единицы на самом деле? Им очень тяжело. С одной стороны, понимают, что да, они так не могут дальше продолжать. С другой стороны, переходный период, как бы, они должны все-таки жить по законам этого мира.
Если они сами с собой, то они должны жить по законам духовного мира. Если они относительно других, они должны жить по законам нашего мира, но очень четко по законам нашего мира. Только через адвокатов, только через установленные четкие правила. Иначе их не поймут, и сами себе они не смогут выразить правильно. То есть все должно быть тогда регламентировано по законам той страны, того общества, где они находятся.
Кто-то хотел узнать. Окей. Да. Следующий вопрос. Какой замысел в нашем существовании первые несколько лет жизни, ведь человек вообще не осознает свое существование? Спрашивает Вероника из Москвы. То есть первые пару лет жизни, там, не знаю, 2-3 года первые. Человек вообще даже не помнит.
Во-первых, человек, конечно, вопрос правильный, вначале так звучит. Но, в принципе, мы не понимаем вообще, а почему данный человеку эти годы. Эти годы даны ему для того, чтобы пройти ту стадию, которую проходим мы в течение всей истории. Каждая наша жизнь представляет собой как бы всю историю человечества и всю историю вообще, и духовную, и земную. То есть мы представляем собой как бы неживую, растительную, животную природу, и потом только достигаем человеческого уровня. Вот эти стадии мы и проходим. Раз. Второе. Когда мы проходим все эти стадии, мы сами проходим эти стадии и даем другим работать над нами, соединяясь с нами в наших этих различных стадиях. То есть то, что я младенец и ничего при этом как бы не понимаю, не знаю, не произвожу, не делаю никаких исправлений в этом мире, ничего не делаю, я даю другим возможность работать со мной. То есть происходит взаимное включение каждого во всех. И поэтому каждая ступень, которую мы проходим, поколение за поколением, и духовные ступени также, которые мы проходим в себе, они все предполагают наличие абсолютно всех стадий, всех элементов нашего движения от нуля и до самого конца.
Я только не понял, мы все, каждый из нас когда-то были там камнем, растением, каким-то животным?
Естественно, наши желания, которые в конечном итоге образовали наше тело и нашу душу, они развивались из нуля. Пока они развились в духовном мире и потом прорвались в наш мир через этот взрыв, так называемый, большой взрыв. И потом в нашем мире развивались, пока они образовали из сгустка огромной силы, образовали материю. Это все постепенное развитие желаний. И поэтому в нашем мире такое же развитие. И мы проходим в своем развитии внутриутробном, начиная с нуля, с капли семени, проходим все эти стадии развития, тоже повторяя, только на уже другом уровне, неживой, растительный, животный, человеческий уровень.
И мы должны дальше еще тоже эволюционировать?
Да, мы должны подняться до уровня Творец. То есть человек, уровень человека, это не тот уровень, на котором находимся мы. Мы находимся в нем, на этом уровне только в начальной его стадии, в потенциале. Мы должны в развитии у человека в себе достичь уровня Творца. Потому что человек поэтому называется Адам, от слова «доме», подобный Творцу. И затем все стадии, которые мы прошли, и в том числе и наша Вселенная, все это поднимаясь, сливается, входит обратно в этот уровень Творца, из которого мы снизошли. Как в гармошке растягивается до этого нашего мира, и затем все подтягивается обратно внутрь. Вот это вот мы находимся сейчас на подъеме, развивались в течение истории довольно полого, и сейчас находимся в таком экспоненциальном развитии. За ближайшие там несколько десятков лет мы должны достичь уже этого пика своего развития. И тогда весь наш мир, он практически вливается в духовный мир, и все они поднимаются к уровню Творца. То есть вся материя, она входит в энергию и уходит в духовную силу. наш мир, мир прекращает существовать в том виде, в котором он.
Интересно. А когда это произойдет?
Зависит от нас. Максимум 230 лет, начиная с этого года, осталось времени. Но вообще вполне возможно, что и раньше. Сократить время – это и есть наша свобода воли.
Следующий вопрос, тоже из блога. Доброе время суток, Михаэль. В книге «Наука Каббала», том 1, написано: «В мире Ацилут нет предметов, искусственно созданных человеком. Например, транзисторов, компьютеров и так далее. Все же остальные объекты там есть. В связи с этим вопрос. Но ведь все, что человек создал за время своего существования, должно как-то отражаться в духовных мирах. Или все, что он создал, отражается в его свойствах, а не в свойствах духовных миров? Заранее спасибо, Дима».
Человек строит в нашем мире такие предметы, вещи, изобретения, объекты, создает, созидает, которым нет точной этой аналогии в природе. В высшей природе эти аналоги есть, только они находятся не в таком виде, из которых мы их создаем. Допустим, телевидение, радио, интернет, телефоны. Всему этому нет места в высшей природе, потому что это высшая природа, она предполагает собой, когда человек находится в ее постижении, в ее объеме, что это все находится перед ним абсолютно открыто для его пользования. Ему не нужны специальные инструменты для того, чтобы общаться. Ведь для чего нам нужны все эти инструменты? Для того, чтобы общаться между собой с окружающим нас миром. Вследствие того, что у нас отсутствуют возможности эти, наши эгоистические силы, они оккупируют нас, они закрывают нас, скрывают нас в очень маленьком объеме вокруг себя. Человек как темная звезда, потухшая, погасшая, как черный такой карлик, который в себя все вбирает и не выпускает ничего наружу. Абсолютно черное тело, так называемое в физике. Вот такими мы представляемся себе на самом деле относительно духовного мира. А для того, чтобы каким-то образом расширить диапазон наших ощущений, мы строим какие-то приборы. Искусственные, в духовном мире их нет, потому что они как бы находятся изначально в нас. В духовном мире, когда я выхожу из себя, мне не надо телевидение, я вижу и чувствую, и осознаю все вокруг, то, что происходит. Радио, интернет. Я абсолютно связан со всеми. У меня эта информация, она проходит сквозь меня безгранично, бесконечно. Я могу ее оценивать, я могу ее впитывать с бесконечной скоростью. Я просто знаю все вокруг. Для меня нет ничего изменчивого. Для меня все статично даже. Потому что настолько я связан со всем этим объемом, что нет того, что что-то приходит, что-то уходит, а просто все и одновременно существует во мне. Поэтому все приборы, которые мы сегодня делаем для какого-то большего сопряжения между нами и окружающим миром, они просто не существуют в высшей природе в этом виде внешнем, вне нас. Как, допустим, очки, бинокли, телескопы, микроскопы, радио, локаторы, интернеты, там щупальца всевозможные. Нет этого. Это все внутри меня находится, я всем этим обладаю, потому что я выхожу за рамки своей этой темной, маленькой, всепоглощающей, эгоистической такой сферы и являюсь просто обитателем всего бесконечного мира. Но из чего, исходя, вопрос тогда поставится по-другому, а исходя из чего тогда я могу выдумывать и обретать все вот эти способности делать на себя дополнительные, для себя дополнительные вот эти приспособления. А это из того, что мой эгоизм развивается, и постепенно, постепенно в нем развивается свойство бины, свойство отдачи. Вот это свойство отдачи, свойство разума, которое в нас, которое поднимает нас над животными, оно нам дает представление о том, какие мы можем еще приборы добавить к себе, чтобы немножко выйти из наших ограничений. Но в итоге, для чего нам это дано? Для того, чтобы мы поняли, насколько мы ограничены. Поэтому мы будем стараться, с одной стороны, все время выйти за рамки нашей ограниченности, а в итоге мы достигнем вот этого вот круга, этой сферы, этой границы, как в науке, как в воспитании, как вообще во всем нашем развитии. Мы сейчас достигнем этого, когда все замкнется. И человечество обнаружит себя вот в этой черной полости. Вот это состояние, оно будет началом света, подъема к свету.
Вы как-то рассказывали о духовном мире, вот сейчас и сказали, что все статично, всю информацию человек через себя там пропускает.
Поэтому
не скучно ли ничем, это?
Нет, не скучно. Потому что эта информация, которая находится постоянно и все время во мне, я при этом, когда нахожусь в этом, обнаруживаю так называемое переливание огромной высшей мудрости, в которой я нахожусь как в массе, в такой волнах, которые проходят сквозь меня. И мне это дает огромное ощущение радости, гармонии, высшей гармонии, сопряжения, соединения всех противоположностей, уравновешения и умиротворения. Это то, что является самым идеальным наполнением наших желаний, наших мыслей. И поэтому человек при этом ощущает мир, то есть свое ощущение, как бесконечность.
Знаете, когда я искал вопросы вчера на блоге, на вашем, очень много увидел таких вопросов, можно сказать, но в такой форме, где люди...
Против, да?
Да, и против, такой претензии. Вот вы все рассказываете, все так вроде красиво, хорошо, но как бы можете что-то показать?
Нет, показать не могу ничего. Могу только научиться.
Как можно верить в это все?
А не верите? Не надо верить. Не надо верить. У вас остается две возможности. Или сказать, что Лайтман идиот, запутался в чем-то там, в своем каком-то трипе находится.
Ну, так вот многие пишут. Трип какой-то, все хорошо, послушать.
Я с этим согласен, это их право. Это их право, я за это не сужу, потому что я говорю о вещах, которые не ощущают. Никто не ощущает, так, а я ощущаю так, а это так. У каждого своя методика и так далее. Каждый прав. Здесь я ничего не говорю. Но у человека есть право посмотреть. Потому что я говорю от имени высшей, древней, особой мудрости, на которой выросли все остальные премудрости. Философии, как сами философы говорят, основоположники, Пифагор, Аристотель и так далее, что взяли это из Кабалы. Ученый Ньютон специально изучал иврит для того, чтобы брать сведения из Кабалы и так далее. То есть в течение веков люди понимали, откуда исходит эта мудрость. Далее, из Кабалы исходят верования всевозможные, из Кабалы исходят религии. То есть практически я говорю из такого мощного, древнего, истинного источника, из которого исходит практически все, что есть в человечестве. Откуда оно все пошло как человечество, как человек? В воспитании, в образовании, в науках, в искусствах, во всем мы можем увидеть этот корень. Потому что Кабала говорит о природе человека и мира. Так вот, я бы на месте людей... Ну, те, кто говорят, сам дурак, то это понятно. Что тут ничего не сделаешь, ничего не возразишь, они правы. На месте других я бы просто поинтересовался немножко. И то же самое было со мной. Уж совсем не в Кабале я думал найти методику, которая раскрыла мне смысл жизни. Понимание перспективы всего человечества от начала и до конца, до рождения, после смерти, кругообороты жизни. И чтобы это видеть, увидеть, как развить в себе этот орган чувств, когда я вижу это явно, когда я двигаю себя по оси времени, когда я ощущаю, находящийся за пределами моих пяти этих животных органов ощущений. Это все, конечно, было для меня большое открытие и неожиданность. Увидите, что это находится внутри Кабалы.
А вы понимаете этих людей, да?
Я их понимаю абсолютно. Но с другой стороны, у них существует возможность без всяких условий немножко копнуть. И главное, не предвзято. То есть следователь должен быть объективным. Насколько только можете себя так поставить. И тогда они обнаружат, да или нет. Я лично по сей день считаю себя объективным исследователем. И говорю только о том, что я постиг, познал. То, что я увидел в этих книгах. Из своего постижения я это рассказываю.
То есть вы не отрицаете, что истины могут быть и в других учениях каких-то, которых вы не изучали?
Я этого не отрицаю, исходя из того, что я их не изучал,
да.
Но я это отрицаю из того, что я изучал в Каббале. Потому что я вижу, откуда эти истины исходят, и какой в них в итоге есть конечный ограничитель. И потому они истинными быть не могут. Это могут быть какие-то психологические, как правило, психологические техники, тренировки, но не истины.
Хорошо, спасибо вам большое за откровенные ответы. Наше время подошло к концу. Не успели мы очень много вопросов. Ну, следующая передача. А вам, дорогие телезрители, я напоминаю, что все вопросы вы можете задавать на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru в разделе «Задать вопрос». Спасибо и до свидания.